Иисусу Христу. Да. У нас в Украине, я с Украины, есть такое новое веяние. Люди уже говорят не мир вам, а слава Иисусу Христу. Это к нам пришло с Запада. Пока мы были залежною Украиною, у нас было мир вам. А теперь стали незалежною, слава Иисусу Христу. Вот я хочу вам сказать, слава Иисусу Христу. Такое приветствие, да? Как вы уже догадались, я приехал с Украины. Дома я разговариваю на украинском языке. У вас буду разговаривать на русском языке, пытаться во всяком случае. Я думаю, что вы поймете, потому что вы живете в Литве, да, я правильно сказал? И нужен литовский язык. Так что вы по-литовски говорите приблизительно, во всяком случае, некоторые из вас, как я говорю по-русски. Вот, но кто коренные литовцы, те, простите меня, ничего не имею против вас. Значит, меня зовут Александр, я приехал с Киева, с Украины, и некоторых я встретил уже друзей, которые мы знакомы, когда-то где-то пересекались. И благодарен Богу и брату Анатолию за то, что пригласил на эту конференцию. Кстати, мне нравится выражение «международная конференция». Вы сказали не просто прибалтийская, а международная. Так вот, я могу быть участником, это привилегия быть на этой конференции. Если вы посмотрите на часы, я уже 25 минут проповедую по расписанию. У вас есть расписание, да? Как-то я нашел такое интересное сообщение, может, вы можете перенести это к конференции. Кто-то сказал так, работа – это такая штука, что с утра до обеда постоянно хочется кушать. После обеда спать, и все время такое чувство, что уже пора домой. На конференции, может быть, тоже до обеда постоянно хочется кушать. Домой вряд ли кто-то хочет, но спать после обеда будет хотеться, я так думаю. Итак, опять немного о себе. Мне, не помню сколько, 53, кажется, 53 года. Вот, я женат, у меня четверо детей. Самой маленькой, похоже, 23 или 22. Вот я сидел и думал, надо жене позвонить, спросить моей дочке. Но когда вы поедете домой, вы не можете сказать, что дедушка нам проповедовал на молодежной конференции, потому что я еще не дедушка. Хотя, думаю, у себя в Украине я, во всяком случае, так проповедую чушь, на молодежной конференции должны проповедовать не дедушки и не бабушки, молодым людям. Брат, ничего не имею против вас. Просто такие рассуждения. Итак, что? Вы всегда молодые. Да, вот я тоже чувствую себя немного молодым вместе с вами, потому что присутствую на такой конференции. Братья и сестры, смотрите, закончить свои разговоры. Я хочу сказать общие такое взгляды или мысль, о чем я сегодня хочу с вами поговорить. Думаю, что это будет каким-то полезным для нас делом, какой-то поддержкой, каким-то ободрением. Мы сегодня с вами изучаем этот стих, в котором сказано, что Иисус – Его Сын, а мы – Его дом, мы находимся в Его доме. Но когда я читаю Библию, я нахожу такую вещь, что в нашей жизни мы не только являемся Его домом, но мы являемся Его и сыновьями, и дочерями. Вы на это можете сказать аминь? Мы с вами не только Его дом, но мы с вами сыновья и дочери. И сегодня я хочу немного рассуждать вместе с вами об усыновлении. Есть некоторые места в Библии, которые говорят нам, что мы Его дети, что мы Его сыновья, что мы Его наследие. Вот места такие из Писания, и они нам об этом говорят. И я хочу, чтобы для нас было это вдохновение, радостной вестью, чтобы это было Евангелием. После обеда у меня будет возможность с вами поделиться немножко семинаром о евангелизации, о миссионерстве. Это может быть связано, потому что я в своей жизни много занимаюсь миссионерством, евангелизацией, служением, путешествую по миру. И я немножко расскажу вам о своем служении, о некоторых вещах из моего служения. Но если мы читаем Библию, то Бог призвал нас в свою церковь не для того, чтобы мы только были в церкви, но для того, чтобы мы, став Его церковью, понесли весть Евангелия в этот мир. Вы согласны со мной? Понесли весь Евангелие в этот мир. Когда я прилетел к вам сюда, я заметил уже прямо с самого начала, Руслан меня встретил, вез, и я уже заметил из самого начала, что мы немножко отличаемся, Украина от Прибалтики отличается. И вообще-то существует такая идея, что вот ваш регион, вот эта Прибалтика, северная вот эта часть, она более такая спокойная, не такая эмоциональная, как те люди, которые живут там, где жарче. Вот, и, возможно, я не очень удачно выгляжу среди вас, не такой спокойный, как должен был быть спокойным, но вообще-то я спокойный. Вот, и я это говорю к тому, что когда мы проповедуем Евангелие, Библия говорит, что Евангелие – это благая весть или еще радостная весть. Вы когда-нибудь могли слышать, чтобы радостную вещь рассказывали с печалью? Такого не бывает, во всяком случае так не должно быть. И вот когда мы делимся какой-то вестью, не какой-то, а Евангелием делимся, вот этой радостной вестью, нужно, как сказал один учитель, был у нас там в миссионерской школе, он говорит, если в вашем сердце радость, пожалуйста, сообщите это вашему лицу, чтобы видно было. Я там в сердце где-то радуюсь глубоко в душе, настолько глубоко, что его даже наружу не видно. Вот, то усыновление – это та вещь, которая приводит сегодня наше сердце в радость, наше лицо в радость, потому что Бог называет нас сыновьями и дочерями. Слава Ему за это. Слово «усыновление», перехожу к рассуждениям, слово «усыновление», оно встречается много раз в Библии. Усыновление, сыновство, сын – много раз встречается в Библии. И вот когда Библия пишет о сыновстве, о усыновлении, это не значит, что человек был сиротой, а его просто кто-то из добродетелей взяли и усыновили, и сделали его уже не сиротой, а частью своего дома. Когда слово «усыновление» употребляется в Библии, оно звучит таким интересным греческим словом «упофезия». И оно обозначает вот это выражение, не сироту усыновить, а из ребенка, который родился в доме, поставить его в положение сына. Конечно, к сожалению, мы с вами живем не на Востоке, мы живем где-то на Западе, и нам иногда бывает тяжело понять, о чем говорит Библия, потому что те люди, которые писали Библию, они там жили на Востоке, и много вещей, которые Иисус говорил, он брал с той культуры, которая на Востоке культура. Я не знаю, это в Прибалтике такая культура или просто в том доме, где я живу. Когда я сегодня шел в туалет там и шел в душ, даже вчера началась такая проблема у меня, я подхожу к выключателю, смотрю, он включен, а свет не горит. Оказывается, у нас в Украине свет включается наоборот. Если у вас клавиша стоит вверх, это значит выключено. Если вниз, это значит включено. А у нас в Украине вообще-то наоборот, когда клавиш... Я говорю, я не знаю, это в этом доме так или просто во всей Прибалтике так? А, в этом доме, да? Ну, это не проблема, просто в этих людей вот такая культура, вот такое понимание, да? И когда я путешествую по миру, ну, в Африке бываю там очень часто, то ихняя культура отличается от нашей культуры. И те вещи, которые они делают, я смотрю на них и думаю, ну, какие-то ненормальные, если так мягко сказать. А они смотрят на меня и думают, какой-то ненормальный. Все нормальные люди делают вот так, а он делает наоборот. А я на них смотрю. И вот, вот это слово, которое употребляется здесь усыновление, упофезия, оно применяется к людям, которые достигли совершенства, к юношам, да? Евреям написано «совершенным, у которых чувства навыков приучены к развлечению добра и зла». И вот Восток поставить в положение сына. Когда рождается сын на Востоке, проходит определенное время и существует такая публичная церемония, когда отец, понимая, что его сын уже вырос, достиг совершенства, он берет своего сына, приглашает своих соседей, приглашает своих друзей, знакомых, кого-то там из великих людей приглашает, ставит этого человека перед обществом и говорит: «Это мой сын». Усыновляет его, то есть не усыновляет, а ставит его в положение сына. А вот когда в нас рождаются дети, то оно еще там в колясочке лежит, где-то в этой кроваточке, и уже про него говорим: «Это мой сын, это мой сын». То есть это не совсем так. На Западе есть таких три, вернее, на Востоке есть три слова, которые определяют значение слова «сын», или можно их употребить в отношении ребенка, который рождается. Первое слово, это оно по-гречески звучит так: «текнион», «текнион». Оно говорит о ребенке-младенце, который родился, младенец, маленький ребенок. Это «текнион». Если этот человек подрастает, то о нем говорят «текнон». Это о сыне, который уже взрослеет, но он еще не готов взять на себя ответственность. Ну, может быть, по-нашему, по-русски это будет сказать как «подросток». А есть еще одно слово, которое «гуйос» звучит. Это говорит о том, кто готов к ответственности и прошел вот этот обряд усыновления. Готов к ответственности и прошел обряд усыновления. То есть это маленькие дети, которые в колясочках там лежат, это подростки и это те люди, которые уже достигают определенного возраста. Чтобы подтвердить вот эту фразу и то, что Павел, когда и ученики, и Павел, когда писали свои послания, они пользовались культурой Востока, вот есть такое интересное местописание. Вы когда-нибудь думали о нем или не думали, не знаю. Я думал об этом, и лет 20, наверное, назад я нашел ответ. Смотрите, что Павел говорит, Галатам, 4 главе, 1-2 стих. «Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного». Вот проходит какое-то определенное время, этот ребенок растет. У нас там говорят 18 лет уже совершеннолетний. Но иногда 18 лет бывает по паспорту 18, а по интеллекту, по развитию 15, 13, 12. Разные люди бывают, да? И вот приходит в Израиле такое время, что этот ребенок вырастает. Речь не идет о возрасте, о вековой категории, а речь идет о том, что отец посмотрел и говорит, что этот человек, этот мой ребенок, я уже его могу назвать сыном, поставить в положение сына. Дальше мы об этом поговорим. Почему это важно? Потому что когда человек получает вот это усыновление, становится в позицию сына, он имеет и привилегии, и ответственности. Итак, вот эта картина христианина, который тоже должен пройти вот этот возраст усыновления, возраст духовного роста, возраст созревания, возраст, когда мы достигаем зрелости нашей, в Боге зрелости, зрелости в Боге. Смотрите, когда мы приходим к Богу, мы с вами получаем оправдание. Сегодня об этом говорилось. Но оправдание – это только начало нашего пути. Начало нашего пути. Совершение нашего великого спасения. Сегодня вопрос этот, немножко брат говорил о том, чтобы задать, спасен или не спасен, спасен или не спасен. Есть такая фраза в Библии, которая говорит, что мы спасены в надежде. Когда мы утопали, когда мы погибали, когда мы, ну, были обреченные, кто-то нас поймал, кто-то нас спас. Я для себя представляю так, поймали, посадили в лодку, чтобы мы не утонули. А теперь нам говорят, если ты будешь себя хорошо вести, не нарушать правила, то мы тебя довезем, и ты будешь на берегу. А если ты будешь плохо себя вести, выпадешь из лодки, и мы тебе ничем не поможем. Так вот, мы спасены в надежде, что когда мы духовно возрастем, когда мы наберем вот этот возраст, зрелость нашу, дойдем до момента усыновления, потому что Иисус есть Сын, и мы с вами хорошо понимаем, что Сын Божий стал Сыном Человеческим, уподобился нам, чтобы из нас, сынов человеческих, сделать сынов Божьих. Когда мы пройдем вот эти все этапы нашего роста, возрастания, останемся верными Богу, тогда мы войдем с вами в небеса. И вот смотрите, что говорит Библия. «А тем, которые приняли», Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих, «приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». В этом стихе интересно слово «власть». «Дал нам власть быть чадами Божьими». Если посмотреть значение этого слова, то вот это слово «власть», оно имеет такое значение, что Бог дал нам право. Дал нам право, дал нам власть кое-что получить, быть детьми Божьими. Я хочу спросить, молодые люди, у кого есть мотоцикл? Байкеры есть? Кто на байках ездит? Здесь все верующие. У кого есть машина? Ну, кое у кого есть. Даже есть у ваших родителей машина. Так вот, власть. Смотрите, вы едете на машине, доехали до светофора, остановились, потому что красный горит. И вдруг загорается зеленый свет. Вот когда загорелся зеленый свет, вот это слово «экзосия», которое стоит там, оно обозначает, что нам, стоящим на светофоре, если в нашем, говорить, контексте современном, нам дано право ехать дальше. Но если вдруг в этот момент в нашем баке заканчивается бензин, светофор открыт, мы имеем власть, мы можем ехать. Нас наделили правом ехать, но у нас нету силы ехать. Понимаете, да? То есть Он дал нам, Бог дал нам в Иисусе Христе, дал нам власть называться и быть детьми Божьими. То есть быть усыновленными, стать сыновьями, полноценными, полноправными, настоящими, которые будут в Его доме, скажем, в небесах будут потом. Это конечная цель нашего усыновления, где мы станем таким, как Он. Но вот пока мы здесь сегодня на земле, имея это право, Бог нас предупреждает. Разные места из Писания говорят, смотрите, имея власть, чтобы вы не заглохли, имея власть, стать сыновьями и дочерями, чтобы вы не потерялись на дороге. Я хочу привести такое место из Писания, Евреям 4 глава, 1 стих написано, «Поэтому будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим». Пока есть возможность, смотрите, чтобы никто не опоздал, не закончился бензин в баке. Во времена Павла христиане получают такой выговор. Смотрите, что написано. «Ибо судя по времени, вам надлежало быть учителям, но вас снова нужно учителями учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий питаемый молоком не сведущ в слове правды, потому что он младенец». Твердая пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различию добра и зла. Вот это слово «совершенным» означает на самом деле совершеннолетними. В нас написано «совершенным», но вот как бы в настоящем звучит «совершеннолетними». Еще можно найти такое место, где сказано для евреев. Евреев ожидало обетование, обетованная земля. Бог отправил их в обетованную землю, дал им право, дал им возможность, дал им привилегию. Пожалуйста, вот она перед вами, идите в эту обетованную землю. Но что говорит Библия? Что эти люди, имея власть и право и привилегию обладать обетованной землей, они не вошли в эту обетованную землю. Неверие убило их, неверие не дало возможности им войти. И, к сожалению, сегодня вот это неверие, оно многих из верующих людей, ну, не хочу сказать убивает, но на самом деле мешает двигаться в эту обетованную землю, достичь неба. И Библия говорит, что они имели власть, как те, которые верой и долготерпением наследуют обетование, но они не стали теми, кем они должны были стать. Смотрите, что евреям написано, 6.12. «Дабы вы не обленились, но подражая тем, которые верой и долготерпением наследуют обетование». То же самое можно сказать и о коринфянах. Коринфянская церковь – это вообще особенная церковь. Она была наделена дарами, у них были всякие благословения там, всякая благодать у них присутствовала. Но апостол Павел начинает с ними разговоры, делает им замечания. И он говорит им: «Я не мог с вами, братья, говорить как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, вы были еще не в силах, да и теперь не в силах». Это довольно отрезвляющая мысль такая. Слушайте, эти люди, у них множество даров. Написано так, что вы не имеете недостатка в никаком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Эти люди, они имели вот эти дарования, но Павел говорит, что вы незрелые. Я не могу с вами разговаривать как взрослыми, я разговариваю с вами как детьми, потому что у вас проявляются вот такие всякие плотские вещи, плотские немощи. Итак, я думаю, что мы с вами можем сказать слава Богу за то, что у нас с вами есть вот эта власть стать детьми Божьими, что Бог дал нам это право быть детьми Божьими. Поставил нам такую возможность, шанс такой, чтобы мы стали детьми Божьими. Повторяясь, хочу сказать, что есть три таких категории, когда возрастают дети. Первая категория – это когда они еще маленькие лежат там где-то в ясле. Вторая группа – это когда они подростки. И третья – когда они поставлены в усыновление. И если мы читаем послание, первое послание апостола Иоанна, он там говорит, я просто выборочно для нас цитирую, он подтверждает вот эти мысли, которые Павел говорит, написал вот такие слова – «Пишу вам, дети», помните это такое выражение, да, «пишу вам, юноши», потом «пишу вам, отцы», то есть какая-то категория, когда люди возрастают в своем духовном положении перед Господом. У нас есть право быть усыновленными и наследовать жизнь вечную. Если мы посмотрим на жизнь Иисуса Христа, то там мы найдем четко вот этих три аспекта, о которых мы говорим об усыновлении. Я хочу, чтобы вы вспомнили, когда Иисус Христос родился, и Он лежал там в Вифлеемских яслях. Вот это первая ситуация. Когда Иисус Христос, дальше мы Его встречаем, Он находился в храме, где Он разговаривал со священниками, учителями. Это была вторая ситуация или второй этап Его жизни, да? И третий, вот этот гуенос, это тот момент, когда произошло его усыновление. Иоанн Креститель там засвидетельствовал на Иордане о его усыновлении. Дух Святой засвидетельствовал там на Иордане об его усыновлении. И голос с неба был глаголющий: «Сей есть Сын мой». Помните, да? Это был тот окончательный момент, когда Бог поставил своего Сына в положение. Иисуса поставил в положение своего Сына. Я думаю, что было бы хорошо сказать так, что события, которые стали там известными при усыновлении Иисуса Христа, это то, что Бог предопределил каждому из нас, то, кем мы должны стать с вами в нашей христианской жизни. Пример Иисуса, Его жизни и усыновления – это пример нашего с вами духовного возрастания. Смотрите, Иисус, начиная свое служение, написано, был лет 30. Вот такой возраст пришел. Я вам говорил, что не года определяют возраст, а зрелость человека определяет тот момент, когда отец ставит его в положение сына. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и сие отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него, и сегла с небес глаголющий, сей есть сын мой возлюбленный». Следуя вот этим традициям Востока, Бог берет своего сына Иисуса Христа, призывает туда священников, собирает туда его друзей, собирает туда множество людей, и вот там объявляет об Иисусе: «Сей есть сын мой». Это традиция Востока. И когда Иисус вышел с Иордана, он вышел совсем другим человеком, не таким, как он был до этого, не таким, как он был до своего крещения, до того момента, когда Иисуса Отец объявил своим сыном. Если все, что мы знаем об Иисусе Христе, читая Евангелие, мы находим, что Иисус Христос, он был плотник, сын Марии, без чести, в отечестве своем, у сродников своих и в доме своем. Вокруг головы его не было никакого нимба, потому что написано, что он должен быть уподобиться во всем братьям своим. То есть Иисуса мало что отличало от, до его принятия крещения или этого усыновления, мало что отличало от тех друзей, людей, которые жили вокруг его, от галилейских мальчиков. Но когда Иисус вышел из воды, произошло вот это усыновление, в его жизни абсолютно все поменялось. И вот тут мне нравится, что поменялось в жизни Иисуса Христа. Когда я читаю Слово Божие, и вы вместе со мной читаете, там написано очень красиво: «Небеса открылись». Иисус принимает водное крещение. Открываются небеса. Сходит Дух Святой, звучит голос Божий: «Сей есть Сын мой возлюбленный». Небеса открылись. Я не знаю, кто-то сказал такую фразу интересную, она мне понравилась. Небеса, которые веками были закрыты рационалистичными, религиозными законниками, жестокосердием и отступничеством человечества, небеса, которые казались медными во все времена, пока поколения жили и умирали в ожидании этого великого момента, небеса, которые обжигали жарой, палили солнцем и били градом, песчаными бурями и дождем, сейчас в усыновлении Иисуса Христа эти небеса открылись. И дальше мы с вами смотрим, это то, что меня вдохновляет. Они открылись, чтобы предоставить исцеление хромым, зрение слепым, восстановление павшим, прощение грешникам, надежду отчаявшимся, жизнь вместо смерти, красоту вместо пепла, елей радости вместо скорби. Солнце праведности взойдет теперь с исцелением в его лучах, и открытые небеса будут изливать праведность и благословение вместо проклятия и уничижения. Мне понравилось это выражение, я взял его и просто внес свой конспект. На самом деле, когда Иисус Христос вышел с воды, Бог его усыновил, объявил официально перед всеми людьми, его жизнь изменилась. Братья и сестры, это слово нам. Так как Иисус прошел вот эти этапы, эти пути его возрастания, это наше с вами возрастание. Вот так мы должны возрастать в Боге, достигая совершенства в Господе. Я хочу некоторые вещи отметить, которые случаются в тот момент, когда на Востоке отец берет своего сына и поставляет в положение сына, вот это, о котором мы с вами говорим. Есть три таких вещи, три таких аспекта, которые свидетельствуют о том, что приобретает человек, поставленный в положение сына. Первое – это власть, то есть поверенный в делах. Этот человек, сын, он пользуется именем своего отца. Он получает свое наследство и равенство с отцом, пока он остается в союзе со своим отцом. Три вещи. Получает власть, поверенного в делах, получает свое наследство и равенство с отцом. Иисус, если посмотреть на его жизнь, он все это продемонстрировал в своем служении после того, как было вот это крещение на Иордане. После того, как прозвучал этот голос: «Это есть Сын мой возлюбленный». Все эти три аспекта ярко проявились в жизни Иисуса Христа. И я хочу вам показать использование имени Иисуса, вообще использование имени. Вам когда-нибудь приходилось приходить в какие-то учреждения или заведения, как-то, может, по-другому вы можете сказать, когда вы туда приходили решать какой-то вопрос. И приходя в это заведение, в это в Украине очень работает. Я не знаю, как в Прибалтике, но в Украине это очень работает. Когда ты идешь сам по себе, и тебя никто там не знает, очень сложно решить вопрос. Но когда ты приходишь во имя чего-то, то есть во имя кого-то, и говоришь, я там от Ивана Ивановича, и перед вами двери открываются, все бумаги подписываются, все вопросы решаются, только по одной простой причине, что уже перед тем, кто решает ваш вопрос, не вы стоите, а Иван Иванович стоит. Это у нас так работает в Украине. Я не знаю, как у вас. Думаю, что во многих странах и в России тоже работает. И вот те постсоветские, да, и много-много-много таких стран. Если человек пользуется чьим-то именем, поверенный в делах чьих-то, он может подписывать всякие контракты, решать всякие вопросы, он может давать разные приказы, и это будет точно так же, как бы сказал тот хозяин, от чьего имени он работает. И если посмотреть на служение Иисуса, то Иисус, смотрите, что говорит о себе. «Я пришел во имя Отца моего». Иоанна 5:43, Иоанна 5:26-27, «Ибо как Отец имеет, так и Сын дал иметь власть производить суд». Такой власти не может быть без отношений с Отцом. Да, вы хорошие, спасибо. Я просто не взял с собой кое-что. Почему? Когда я садился в самолет, или вернее летел к вам, я понял, что попасть в Прибалтику, это все равно, во всяком случае в Литву к вам, это все равно, что попасть в небеса. Ничего нельзя взять с собой. Брат Анатолий летал, он был у нас на конференции миссионерской, у него были проблемы, ему нужно было платить за какие-то вещи. Я настроил два костюма, у меня вообще-то есть два костюма. А нет, три, еще один мне подарили, правда старенький, но неважно. И я настроил два костюма, думаю, в одном буду, потом во втором. Жена рубашки погладила, все повесила и ушла на работу. Я за этот костюм, мой сын находится в аэропорту. Я ему говорю, пожалуйста, спроси, потому что я в билете прочитал 7 килограмм. И вот такого размера, больше ничего нельзя взять, иначе нужно платить. Я ему говорю, пойди, пожалуйста, в кассу. Он там встречал людей и спроси. Могу ли я взять с собой костюм на этот рейс? Они сказали, да, но плюс 15 евро в отдельную сумочку. Так что я в свою сумку положил все, что только можно было. И не хватило места для, в общем, этого платочка. Но неважно. Смотрите, Иисус использовал вот эту власть, которую дал ему отец после усыновления. Все, что имеет отец, все мое. Он дал мне право судить и решать все вопросы. И вот так можно поступать только тогда, когда ты имеешь отношение с тем, кто дал тебе власть. Я хочу вам пример из Библии привести. Вы помните ситуацию о семи сыновьях священника Скевы? Помните, да, когда они пытались изгнать демона из одержимого человека, и они сказали такую фразу «именем Иисуса, которого проповедует Павел». И когда они сказали такие вещи, то Библия говорит, что бесы настолько возмутились, что они, написано, одолев этого человека, так сильно поколотили его, что он даже ногой выбежал, спасаясь от этих бесов, которые были в человеке. Но совсем другое дело, когда ты скажешь во имя Иисуса Христа, дьявол, приказываю тебе, не именем Иисуса, которого проповедует Павел. Да, у Павела есть отношения, личные отношения с Богом. Он стоит в этом положении перед Богом. Да? А эти люди, ну вот так Павел делает, и мы попробуем. Так что Иисус пользовался вот этой властью, в усыновлении мы имеем право поверенных людей, мы имеем власть поверенных, имеем право пользоваться именем Иисуса Христа. Не знаю, как вас спросить, стоит или не стоит, но интересный вопрос, даже на него можно не отвечать, вы просто сами для себя. Когда-нибудь в вашей жизни были такие моменты, когда вы в какой-то ситуации могли пользоваться именем Иисуса, именем Иисуса повелеваю, именем Иисуса приказываю, именем Иисуса еще что-то такое, и вы могли видеть, как это работает, имя Иисуса Христа. В вашей жизни было, в вашей жизни было. В Африке я встречал множество таких случаев, но для того, чтобы не рассказывать об Африке, я помню, один пример у нас в Украине был такой. Это немножко для, может быть, для нашей разрядки. Я поехал в Ровенскую область, в одну деревню, там было крещение, я был на этом крещении с одним братом, и нужно было назад возвращаться. И когда надо было назад возвращаться, билетов не было. Мы приехали на вокзал, это где-то километров 50 от той деревни, приехали на вокзал, и в этом вокзале два поезда идет на Киев, один в 11 вечера, второй в 11:30. Ну, я был в костюме, без галстука, мне тогда было лет 25, наверное, и билетов нету. Один человек, когда я уезжал с этой деревни, он сунул мне билет из общего вагона. Кто знает, что такое общий вагон? Да, общий вагон. Это самый дешевый билет, где все как селедка, тюлька, там, кто как получается в этом общем вагоне. И он говорит, на, пожалуйста, сдашь его там, потому что меня берут машина, я поеду машиной на Киев. Ну, я взял этот билет, до сих пор должен ему деньги. Даже не помню, кто давал мне с этих, ну, братьев, кто-то с братьев. И вот я прихожу на вокзал и читаю объявление на кассе, билетов нет, на один поезд, на второй поезд билетов нету. Я, людей очень много в этом вокзале, много людей, много в этом вокзале людей. И я говорю кассирше, дайте мне, пожалуйста, билет. Она посмотрела на меня и говорит, билетов нету. Я от нее не отстаю, дайте билет, мне надо на Киев. Я достал этот билет, который у меня был общий, и даю ей, говорю, пожалуйста, дайте мне еще один такой же. Она смотрит на меня, смеется, говорит, ты кто такой, ты и что-то там не знаю. Я послушал, я потом говорю, как мне, сыну верховного судьи, нету билета? Это надо было видеть эту женщину или девушку, которая сидела там. Она этот билет взяла, на меня смотрит и говорит, даю, від себе даю. Понимаете украинский язык? Да, глаз не сводит, но там дает. Она поняла, что это стоит непростая штука перед ней. Я был без галстука, но, правда, в костюме, в белой рубахе. И она просекла, сын верховного судьи. Вау, вот это да! И она дала мне билет. На самом деле выписала общий, хотя можно было бы и плацкартный подумать. Но вот так сын верховного судьи сработало во имя Иисуса Христа, когда мы пользуемся этим именем. Все меняется, понимаете, да? Бог дал власть, поставил Иисуса в положение сына. Он сказал, это мой сын. И когда прозвучала эта фраза, это мой сын, к нему пришла власть. Он имел право. Он имел право. И ему все подчинялось. Потом я зашел в этот вагон. Он был самый последний вагон. Мы зашли с братом, там так много людей. Я не знаю, как сейчас, но в былые времена иногда наши люди ездили на третьих полках. Их там три есть полки. Первая для сидения, вторая для лежания, а третья для вещей. Так вот люди умудрялись даже на третьей лежать там спать, потому что нужно было ехать. Они сидели, 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 все забито, вторая полка занята, третья полка занята. И я зашел, как ехать? Ну, я думаю, умный, перейду через вагоны, поспрашиваю там кому-то, доплачу денег и поеду дальше. Когда я пришел к вагону, они, наверное, знают, что есть много таких умных, просто тамбур замкнутый, ты не можешь пройти из вагона в вагон. Я дождался следующей остановки, вышел на улицу, подошел там к проводникам и говорю, такая ситуация, сын верховного судьи, дали общий билет, там не то что сесть, там стать негде. А эти две проводницы говорят, так приходите к нам, мы вам найдем место, я не сам. Ну и что, берите с кем вы там есть. Я забрал этого брата, мы пришли и на нормальных лежачих полках доехали до Киева. Да, это было как шутка, может быть, с одной стороны, хотя я себя понимаю, что я сын верховного судьи, и вы то же самое. Мы с вами одинаковые. Аминь. И это работает. Власть. Но вот эта власть, если стоять против всяких болезней, против всяких демонских проявлений, она может проявиться только тогда, когда ты имеешь отношение с тем, кто наделил тебя этим правом. Вы меня понимаете? Мы его дом. Мы находимся в положении сыновей, дочерей, и на нас лежит великая ответственность. Если мы будем действительно теми, кем должны быть, тогда и демоны нам подчиняются. Если мы просто называемся, Он дал нам власть, от нас зависит. Мы используем эту власть, мы станем тем, кем есть. Или мы начнем роптать, или мы потеряем веру свою, или еще что-то в жизни с нашей случится, и мы дальше не продвинемся. Итак, когда нас поставляют в положение сыновей, на Востоке так было, их наделяли властью пользоваться именем того отца, который их поставил в положение сына. Еще одна вторая деталь – это то, что использование богатства. Когда человека ставят в положение сына на Востоке, то этот сын имеет право распоряжаться, пользоваться тем имуществом, тем богатством, которое принадлежит его отцу. Опять же, мне это очень нравится, мне это вдохновляет, очень вдохновляет. Ну, смотрите, одну историю вот эту перед вдохновлением расскажу. Евангелие от Луки, 15 глава, вы хорошо помните историю о блудном сыне. Когда этот блудный сын возвратился назад, отец устроил пир там для него, принял его назад. Ну, все люди радовались, а старший брат этого блудного сына, он огорчился на отца и говорит отцу: «Отец, ну как? Я с тобой уже сколько? Я тебе служу верой и правдой, а ты мне даже козленка не дал». И вы помните, что ему ответил ему отец? «Сын мой, ты всегда со мной, и все мое...» Твое, вот так написано. Когда мы получаем вот это усыновление, то мы имеем право на это распоряжение наследства, на распоряжение того имущества, богатства, которое имеется. И это привилегия усыновления. Все, что имеет отец, им распоряжается сын. И мое вдохновение в том, что после того, как Иисус вышел с Иордана, с реки, можно сказать, что Он ходил и просто раздавал небеса. Просто брал и раздавал небеса. Братья и сестры, для нас есть большущая привилегия, когда мы достигаем правильных отношений с Богом. Когда Бог ставит нас вот эту позицию сыновей и дочерей усыновления, мы с вами имеем право пользоваться именем Иисуса, и оно работает, и оно работает. Когда мы стоим в этом положении, мы с вами имеем право раздавать богатство неба, благословение неба в Иисусе Христе. Иисус раздавал вот это богатство. Лестница Иакова. Помните, Иаков спал и во сне видел лестницу, по которой ангелы ходили, вверх ходили, вниз. И сказано, что это дом Бога, дом Божий. Даже Вифилию назвал домом Божьим. Что это за лестница? Что это за ангелы? Я думаю, что мы можем в этом сделать прообраз. Это Иисус Христос, который был на небе, который пришел на землю. И когда мы читаем это место из Писания, сходивший на землю, сущий на небесах, это говорит о том, что Иисус, будучи на земле, одновременно был и на небе. Все, что было небесное, Он давал людям, Он давал людям, Он давал людям. И мы с вами имеем вот такую привилегию в нашем с вами усыновлении. Мы с вами читаем это место из Библии, которое тема сегодня, а Христос как Сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Господи, помоги нам. Смотрите, какое мы имеем, какое благословение мы имеем. Открытые небеса становятся нашей с вами частью, нашей долью. Ефесянам написано: «И просветил очи сердца нашего», 1.18, «вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство, славное наследие Его для святых». И еще одна деталь, которая относится к Иисусу Христу в усыновлении, или вообще на Востоке к усыновлению, это относится к тому, что когда человек становится в позицию усыновленного, он не только имеет власть, он не только распоряжается имуществом или богатством, он становится равным со своим отцом. Равным со своим отцом. Об Иисусе Христе. «Се глас, глаголющий с небес, сие Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Когда на Иордане прозвучали эти вещи, я думаю, что фарисеи и книжники, которые были там, для них это было что-то такое непонятное, какие-то разговоры между собой, с одной стороны удивление, с другой стороны какой-то бунт, какой-то взрыв, противостояние, как, кто он, побить камнями, как он дерзнул себя делать равным Богу, как Сын Божий, вот такие всякие вещи». Но Библия говорит, что «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала вся полнота Божества телесно». О Сыне сказано в Евреям такой: «Престол Твой Божий в век века, жезл правоты Твоего, жезл праведности, престол Твой Божий». Здесь напрямую видно, что Бог обращается к Сыну Своему, как к Богу. Итак, мы имеем вот такие все обетования и благословения в нашем усыновлении. Важно, чтобы мы, начиная свой путь, имея вот это право, получив оправдание, имея право возрастать в Боге, чтобы мы с вами не остановились, продолжали двигаться, возрастать и достигать Божьего благословения, Божьего усыновления. Иисус был Божьим Сыном, равным Богу. Мы сегодня с вами можем стать этими Божьими сыновьями. Повторяю то место из Писания, которое говорил: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Иоанна 3 глава, 1 послание, 1 стих. Галатам 4 глава, 6-7 стих написано: «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Ава Отче. Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Еще одно вдохновляющее место. Теперь я хочу немножко прочитать отрывок из Писания, из Коринфян. Это будет в английском переводе. Более интересно звучит это место Писания. «Вы получили духа усыновления, духа сыновства, и им мы взываем Ава Отче». Этот Дух самый свидетельствует нашему духу, что мы Божьи дети. А если мы дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники Христа. Если только мы участвуем в Его страданиях, чтобы мы могли разделить также Его славу. Я считаю, что наши нынешние страдания не стоят сравнения с той славой, которая будет открыта в нас. Творение с нетерпением ждет того, чтобы сыны Божьи были открыты. Мы сами, имеющие начаток Духа, стенаем внутренне, ожидая нашего усыновления, как сыновей, искупления наших тел. Потому что мы были спасены в надежде. Еще одно место. Мы не можем себя поставить в положение сына, но мы обязаны стремиться к этому, к высшей цели почести, высшего звания во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершенен, так должен мыслить. Если же вы иначе мыслите о чем-то, то и это Бог откроет вам. Неудивительно, что то время, когда Иисус Христос придет на землю, Библия в Титу написана, называет его упование, блаженное упование. Приход Иисуса Христа – это блаженное упование. Расширенный перевод еврейский, 9 глава, 28 стих послания евреям написано: «И он придет опять, но не снова уничтожать наши грехи, а этот раз он придет принести полное спасение всем тем, кто с нетерпением и постоянно ждет его». И это полное спасение, которое он принесет, это будет наше полное с вами усыновление, когда мы сольемся с Богом в небесах и будем вместе с Господом. Библия говорит, мы сядем на престоле вместе с Ним. Мы будем как Он, подобны Ему, потому что увидим Его. Вот придет такое время. А пока мы здесь на земле находимся, Господи, помоги нам, чтобы мы были, как написано про Моисея, что он был верный в Доме Божьем. Чтобы мы также были верны в Доме Божьем, возрастали в поисках Иисуса, в поисках отношений с Богом, в поисках близости с Богом и в поисках того, чтобы действительно быть в том месте, где Бог хочет, чтобы мы были сыновьями Божьими. Это большущая привилегия – пользоваться именем Иисуса, пользоваться властью Иисуса, пользоваться благом Иисуса, богатством Иисуса и быть равным с Иисусом Христом. Наше равенство, оно придет там в небесах, когда мы его увидим. А пока, находясь здесь на земле, Боже, помоги, я желаю всем вам, чтобы вы действительно, и я вместе с вами, вы были теми людьми, которые используем эту власть, которую дал для нас Бог, чтобы, когда горит этот зеленый свет, чтобы в наших баках всегда было топливо, и мы могли двигаться и прославлять нашего Господа. Сегодня речь звучала о прославлении, пророчество утром было о прославлении. И есть такое выражение в Библии: «Тем прославится Отец мой, когда вы принесете много плода». Наша жизнь, наполненная плодами, она будет только тогда, когда мы будем в отношении с нашим Богом, вот этой позиции усыновления. Тогда мы сможем много приносить плода. Благослови вас Господь и меня в том числе, чтобы мы действительно были теми людьми, которые пользуемся той властью, которую Бог дал для нас. И тем будет прославляться Иисус Господь наш. Аминь.